Амфора Медиа представляет.
Коди Судзуки. Звонок 2. Спираль. Пролог. Мицуо Анда тонул в море. В какой-то момент настойчивые трели телефонного звонка перекрыли шум волн, и уже в следующее мгновение он проснулся, словно волны вынесли его не на берег, а из сна прямо в явь. По-прежнему на кровати Анда дотянулся до телефона и снял трубку. «Алло». Он подождал, но из трубки не донеслось ни звука. «Алло», — требовательно повторил он. Наконец трубка ответила тихим женским голосом, таким мрачным, что Анда стала не по себе. «Ну что, получил?» При первых же звуках этого голоса Анда почувствовал ужасную усталость. Голос словно затягивал его в темную мрачную бездну. Анда отчетливо помнил свой сон, который видел перед тем, как проснуться. Во сне он, смытый с берега внезапно набежавшей гигантской волной, медленно опускался на морское дно, беспомощный перед лицом стихии, уже не понимая, где верх, где низ, где право, где лево. И, как всегда, он ощутил прикосновение маленьких пальцев, ухвативших его за щиколотку. В каждом его сне о море обязательно присутствовало это ощущение, будто бы пять маленьких пальчиков, пальчики актинии, пытаются уцепиться за его щиколотку, но, соскользнув, исчезают в морской пучине. Собственное бессилие было для него невыносимым. Казалось, стоит протянуть руку, и можно будет поймать, удержать. Но ему никогда не удавалось ухватить маленькое тело, которое, погружаясь в море, все глубже и глубже опускалось на самое дно. А в его руках оставалось только прядь мягких волос. Голос женщины в трубке был как эта мягкая прядка из недавнего сна. «Получил», — устало ответил Анда. Заявление о разводе, подписанное его женой, она поставила свою личную печать везде, где было нужно, пришло уже пару дней назад. Все, что требовалось от Анда, это подписаться и тоже поставить печать в нужных местах, и тогда этот документ можно было использовать по его прямому назначению. Но Анда до сих пор ничего не подписал. «Ну и?» — слабым голосом потребовала ответа жена. Как будто поставить крест на 7 годах совместной жизни было делом проще простого. «Что «ну и»?» «Подпишись. Поставь печать и вышли мне заявление». Анда молча покачал головой. Сколько раз он уже говорил ей, что хочет начать все сначала. Но в ответ на все его просьбы жена ставила ему абсолютно неприемлемые условия, давая понять, насколько твердо ее решение. И он уже начал уставать от этой унизительной ситуации. «Ладно, я подпишу». Обещание далось ему на удивление легко. Жена некоторое время молчала, а потом севшим голосом спросила. «Тебе больше нечего мне сказать?» «А что ты хочешь услышать?» Это прозвучало довольно глупо. «Ты разве не понимаешь, что ты наделал?» Анда, вцепившись в трубку, закрыл глаза. «Неужели и после развода мне придется выслушивать это каждое утро?» От этой мысли он пришел в отчаяние. «Извини, я виноват», — произнес он машинально, не вкладывая в эти слова никаких чувств. Жена оскорбилась. «Ты его совсем не любил!» «Как тебе не стыдно такое говорить?» «Тогда почему? Зачем спрашивать, если знаешь ответ?» «Как ты мог? Как ты мог это сделать?» Голос ее задрожал, словно давая понять, что она на полшага от помешательства. Ему захотелось заорать на нее, сделать так, чтобы она больше никогда ему не звонила, заорать и бросить трубку, но Анда сдержался. Единственное, что он мог для нее сделать, просто молча слушать ее упреки, слушать, как она изливает в трубку свое горе. Ничем другим он не мог ей помочь. «Ну что ты молчишь? Скажи же что-нибудь!» Жена на том конце провода заплакала. «И что ты хочешь, чтобы я сказал? Уже 3 месяца мы каждый день разговариваем с тобой об одном и том же. Мне больше нечего тебе сказать». «Верни мне его!» Вдруг ни с того ни с сего в отчаянии закричала на том конце провода жена. Анда прекрасно знала, о ком она говорит. Если бы он мог. Понимая, что это бесполезно, Анда не переставал молиться каждый день только об одном. «Верните, верните мне его. Прошу, верните». Но, увы. «Я не могу», — сказал он как можно мягче, стараясь ласковым тоном успокоить ее. «Ты должен его вернуть!» Анда было невыносимо жаль жену, полностью погруженную в собственное горе, которое, казалось, застыло в прошлом и даже не пыталось начать новую жизнь. Сам он пытался по возможности конструктивно подойти к случившемуся несчастью. Не раз и не два терпеливо объяснял он жене, что утраченного все равно не вернешь, и чтобы пережить горе и начать жизнь заново, они должны помогать друг другу. Анда не мог смириться с мыслью, что они разведутся именно из-за этого. Во что бы то ни стало, он хотел сохранить хорошие отношения с женой, сохранить семью. Но жена в случившемся винила лишь его и не хотела делить с ним будущее. «Верни мне его!» «А я тебе говорю, что надо подумать о том, как жить дальше. Ты сам-то хоть понимаешь, что ты натворил?» Анда громко вздохнул так, чтобы было слышно на том конце провода. Каждый раз повторялся один и тот же бессмысленный, ни к чему не ведущий разговор. Было ясно, что у жены абсолютно расстроены нервы. По-хорошему, так ее давно уже следовало сводить к психиатру. У Анды даже был на примете неплохой психиатр, его давний друг. Но как сказать об этом жене, у которой отец — главврач больницы? Я вешаю трубку.
«Конечно, вешай, давай. Ты всегда уходишь от ответственности».
«Я просто хочу, чтобы ты постаралась забыть обо всем, начать новую жизнь». Он знал, что нет особого смысла в сотый раз повторять эту фразу, но ничего другого не пришло ему в голову. Анда решительно повесил трубку. Но еще до того, как трубка коснулась рычага, из наушника раздался дикий вопль.
«Верни мне его! Верни мне Таканори!»
Даже после того, как он положил трубку, имя сына продолжало звучать. Вся комната, казалось, наполнилась этим именем. Сам того не замечая, Анда несколько раз повторил в полголоса. «Таканори, Таканори, Таканори». Обхватив голову руками, он некоторое время неподвижно лежал на кровати, приняв позу эмбриона. Когда он взглянул на часы, было уже время собираться на работу. Чтобы больше не отвечать на звонки жены, Анда выдернул штепсель из розетки. Потом подошел к окну. Ему захотелось проветрить комнату, освежить застоявшийся за ночь воздух. В тот момент, когда он открыл окно, вороны, которые всегда прилетают со стороны парка Йо-Йоги и сидят на проводах, неожиданно раскаркались. Анда даже вздрогнул от неожиданности. Слишком уж близко прозвучали их хриплые крики. Тем не менее, он почувствовал, что ему стало немного легче. Это карканье, моментально заполнившее пространство вокруг, помогло заглушить все еще звучавший в его голове отчаянный вопль жены. Птичий крик вытеснил воспоминания о черном морском дне из недавнего сна. Стояло ясное субботнее утро. Но хорошая погода только расстроила его. Да так, что слезы выступили на глазах. Он высморкался в бумажную салфетку. Кроме него в однокомнатной квартире никого не было. Он снова упал на кровать. Ему так и не удалось сдержать слез, и теперь они медленно струились из-под уголков его век. Вскоре тихие слезы переросли в рыдания. Обняв подушку, Анда несколько раз сквозь плач звал по имени своего погибшего сына. В таком развинченном состоянии он сам себе был отвратителен. Хорошо еще, что это случалось с ним далеко не каждый день, но иногда какая-нибудь незначительная деталь неожиданно ввергала его в бездну невыносимых страданий. Последний раз похожий приступ отчаяния произошел с ним пару недель назад. Хотя промежутки между всхлипами становились все длиннее, неожиданно захлестнувшее его горе не отпускало. Ему было так же больно, как и раньше. Сколько лет будет жить в нем эта боль? Подумав об этом, Анда окончательно пал духом. Из заложенного между книгами конверта он достал прядь слегка спутавшихся волос. Единственное, что осталось от сына. Маленькая частичка. Когда Анда протянул руку, чтобы вытащить ребенка, подтянуть его к себе, рука лишь едва скользнула по голове мальчика. В пальцах у него осталась только эта прядка. Просто чудо, что волосы эти никуда не делись, пока он метался в отчаянии по морю. Волоски застряли под обручальным кольцом на безымянном пальце. Тело сына так и не нашли. Кремации не было. Поэтому для Анда эта прядь была вместо праха. Он прижал волоски к щеке и сразу же вспомнил то ощущение, которое всегда испытывал, прикасаясь к мягкой коже сына. Анда закрыл глаза. Образ Таканори с такой ясностью возник перед ним, что, казалось, стоит протянуть руку, и мальчика можно будет коснуться. Анда уже почистил зубы, но все еще стоял полуголый перед зеркалом. Он подергал себя вправо и влево за подбородок. Проведя языком по зубам, обнаружил в некоторых местах остатки налета. Под подбородком, там, где начинается шея, виднелась невыбритая до конца щетина. Анда поднес бритву к горлу и осторожно сбрил оставшуюся щетину, после чего уставился в зеркало на свое отражение. Он был виден в зеркале по пояс. Анда задрал подбородок и устремил взгляд на вытянутую бледную шею. Повернув бритву в руке, он приставил ее к горлу обратной стороной и медленно провел вниз от шеи через грудь к животу, остановив руку на уровне пупка. Между двумя его сосками вниз до самого живота протянулась тонкая белая линия. Он представил, что бритва — это на самом деле скальпель, и что он препарирует самого себя. Анда каждый день вскрывал по несколько трупов, поэтому точно знал, что он найдет в своей грудной клетке. Пару розовых легких и небольшое размером с кулак, зажатое между ними сердце, которое сейчас мерно бьется. Анда прислушался, и ему даже показалось, что он услышал его размеренное биение внутри себя. Но это постоянная боль в груди. Где, в каком именно органе поселилась тоска? В сердце? Если бы Анда мог, он бы своими собственными руками вырвал и уничтожил ту часть себя, которая насквозь пропитана горем и раскаянием. Бритва в любой момент могла соскользнуть по его намокшей от пота коже. Анда положил ее обратно на полочку над раковиной. Потом еще раз посмотрел на себя в зеркало и увидел, что слева на горле выступила капелька крови. Порезался. Вместе со щетиной зацепил кожу. В тот момент, когда лезвие коснулось кожи, он, кажется, ощутил мгновенную острую боль, которая тут же ушла. Но теперь, глядя на выступившую кровь, Анда ничего не чувствовал. В последнее время он вообще сделался менее чувствительным к боли. Это уже не первый случай, когда он понимает, что поранился, только увидев рану. Наверное, это от того, что теперь ему не очень-то хочется жить. Анда зажал порез на шее полотенцем и взял с полочки наручные часы. 8:30. Пора на работу. На сегодняшний день работа — единственное его спасение. Только погрузившись в нее с головой, он мог ускользнуть от того, что хранила его память. Хорошо, что кроме чтения лекций по судебной медицине на медицинском факультете в университете К, Анда работал еще и судмедэкспертом в токийской палате медэкспертизы. Только когда он расчленял мертвые тела, ему удавалось хоть ненадолго забыть о смерти своего любимого сына. Как это ни цинично звучит, но мертвые тела дарили ему передышку от навалившегося на него горя, смерти родного сына. Анда вышел из квартиры. Проходя по вестибюлю к выходу, он взглянул на часы. На 5 минут позже, чем обычно. Те самые 5 минут, которые он потратил на то, чтобы подписать заявление о разводе. Всего 5 минут. И больше нет ничего, что связывало их с женой в течение стольких лет. Связь прервалась. На пути от дома к университету было как минимум 3 почтовых ящика. С твердым намерением опустить конверт в первый по счету ящик, Анда вышел из дома и быстрым шагом направился к метро.